Здравствуйте. Сегодня 16 ноября, вторник. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вначале несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 9, ожидается дождь. В Санкт-Петербурге днем холоднее, плюс 5, и тоже дождливая погода. Теперь о главных темах программы «Время свободы». Эксперты говорят о начале новой информационной войны. На этот раз против мэра Химок Владимира Стрельченко и губернатора Московской области Бориса Громова. Объявлены номинанты национальной театральной премии «Золотая маска». Сегодня исполняется год со дня гибели в московском СИЗО адвоката компании «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что виновные в гибели Магнитского будут наказаны? СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Российские федеральные телеканалы начали информационную атаку на мэра города Химки Владимира Стрельченко. Эксперты вспоминают похожую по стилю кампанию против бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова и предполагают, что на самом деле телесюжеты бьют по репутации губернатора Московской области Бориса Громова, которого, возможно, ждет скорая отставка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
7 ноября ряд известных правозащитников и экологов направил обращение президенту Дмитрию Медведеву. В нем содержалось требование отстранить от должности мэра города Химки Владимира Стрельченко и немедленно начать независимое расследование нападений на журналистов Михаила Бекетова и Олега Кашина, а также на общественного активиста Константина Фетисова. Все трое выступали против строительства автотрассы через Химкинский лес. Владимир Стрельченко столь же активно выступал за строительство. Довольно неожиданно тему подхватили Первый канал и НТВ. Мэру Химок и ситуации в городе была посвящена программа «Максимум» канала НТВ, съемки которой закончились скандалом. Вышедший из себя Владимир Стрельченко выгнал из кабинета телеведущего Глеба Пьяных. В прессе и благосфере информационную атаку на мэра Химок уже сравнивают с телевизионными войнами против Александра Лукашенко и Юрия Лужкова. При этом почти все комментаторы сходятся во мнении, что главной мишенью является губернатор Московской области Борис Громов. Владимир Стрельченко служил с Громовым в Афганистане и считается близким к губернатору человеком. О возможной отставке Бориса Громова политологи говорят давно. Между тем, по своим социально-экономическим показателям Химки далеко не самый неблагополучный город Подмосковья, говорит директор Ассоциации социологов Московской области Александр Наумов.
Что касается самых элементарных, что называется, жизненных условий, то есть там наличие жилья, состояние инфраструктуры, то можно сказать, что этот городской округ, он по уровню исходному развития и по решению проблем, он выше среднего. Есть более депрессивные субъекты Московской области или районы, и с точки зрения управления. Допустим, Сергиево-Посадский район. И это всем известно. Но это просто в сравнении, не более того. Можно примеры другие привести и соотнести. Главное тут еще понимать, по какому основанию сравнительную оценку делать. Многие проблемы, они проистекают из проблемы финансирования отдельных территорий. Это есть проблема еще межбюджетных отношений, складывающихся между субъектами Московской области и бюджетом области в целом.
Сама по себе ничего не даст и смена губернатора. В московском регионе те же проблемы, что и в России в целом, убежден социолог Александр Наумов.
То, что ситуация в целом непростая, это однозначно. Социально-экономическая, она сложная ситуация. Но как и везде, я не исключаю, что это последствия кризиса. В принципе, проблемы такие же, как и по всей России. В свое время делался даже вывод о том, что Московскую область можно условно признать моделью России в целом. И, насколько известно, вот, допустим, в 2006 году это был один из субъектов, по которому в качестве типичного делались выводы по всей России в целом. Такая практика имеется, поэтому можно сказать, что проблемы, они типичные. Это что касается там социума, населения. Что касается проблем управления как таковых, они, в общем-то, тоже те же самые.
Информационная атака на мэра Химок со стороны всегда лояльных власти федеральных телеканалов призвана убить сразу двух зайцев, уверен один из авторов рейтинга выживаемости губернаторов, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Задача минимум – это смена власти в городе Химки, наверное, самом известном в этом сезоне подмосковном городе, чтобы не только Стрельченко покинул свой пост, но и ему не удалось продвинуть в новый мэр никого из своих преемников, из представителей действующей команды из ближайшего окружения. Кроме того, решаются несколько задач сопутствующих. Например, концентрация на химкинской версии избиения журналиста Олега Кашина. Не лишнее было бы ослабить и позиции Бориса Громова, губернатора Московской области, тем более Стрельченко – один из его ближайших партнеров и коллег. Стоит ли сегодня задача сместить Громова, подобно тому, как это было с Арахимовым и Служковым, я до конца не уверен. Да, безусловно, аргументов в пользу того, чтобы Громова не увольнять, все меньше и меньше. Область периодически бывает на грани банкротства, множество коррупционных скандалов, малоудачные выборы, рост социального пессимизма в области, проблемное экономическое развитие. С другой стороны, насколько мне известно, летом, несмотря на то, что Громов, наверное, один из самых таких в негативном плане известных губернаторов, еще летом планировалось дать ему доработать до конца срока, до 2012 года. И сегодня мы видим, что если Московская область будет так или иначе переходить под контроль команды Сергея Собянина, наверное, сегодня нет такого большого количества выдвиженцев в этой команде, чтобы еще ставить своих людей на Подмосковье. Поэтому я допускаю, что эта атака призвана сделать Громова более уступчивым, более управляемым, окончательно сдать Химки. Но все же я допускаю, что отставка Громова состоится не в ближайшие недели.
Считает политолог Михаил Виноградов. Подмосковные издания пишут о том, что Владимир Стрельченко уже начал подготовку к возможным досрочным выборам мэра города. Действующий мэр готов сложить с себя полномочия, надеясь на победу своего ставленника, нынешнего первого заместителя главы администрации Химок Алексея Валова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Таиланда готовы экстрадировать в США российского предпринимателя Виктора Бута, который обвиняется в незаконной торговле оружием. По делу о смерти юрисконсульта фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет проведена дополнительная экспертиза. Сегодня исполняется год со дня его смерти в московском СИЗО. В столице Индии, Дели, до 55 возросло число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома. Более 75 человек ранены. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода». 14:07. Не пропустите программу «Американский час» с Александром Геннисом. Вот некоторые темы. Реванш Буша, книжное обозрение Марины Ефимовой, мемуары 43-го президента. Кинообозрение с Андреем Загданским. Мультфильмы для взрослых. «Мой пес Тюльпан». Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении закон о создании Следственного комитета. Если раньше эта структура формально существовала в рамках Генеральной прокуратуры, то теперь руководитель Следственного комитета будет подчиняться напрямую президенту страны, а его подчиненные, по идее, получат еще большую независимость. О том, что говорят в Госдуме накануне рассмотрения законопроекта, в материале Данилы Гальперовича.
Указ о создании независимого от Генеральной прокуратуры Следственного комитета президент Дмитрий Медведев подписал еще 27 сентября и тогда же внес в парламент закон о новом статусе этой структуры. Впрочем, пока статус этот, если не считать прямой подчиненности председателя Следственного комитета главе государства, не очень-то и нов. Член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, процессуальному и арбитражному законодательству, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, полагает, что отсутствие каких-то радикальных изменений в следствии – это как раз то, что нужно.
Практика работы Следственного комитета при прокуратуре доказывает, что необходим независимый статус данного следственного органа, который будет теперь со всей его структурой независимым органом, будет подчиняться президенту и осуществлять свою деятельность независимо от органов прокуратуры. Пока в рамках тех процессуальных прав и обязанностей, в рамках тех полномочий, которые были у работников Следственного комитета, у следователей до сего времени. То есть сейчас мы говорим о том, что создана новая структура, есть соответствующий указ президента, которым регулируется организационное и переходное положение в период вот этой реорганизации, но, естественно, ждать сейчас какой-то серьезной революции в полномочиях, в статусе, наверное, было бы преждевременно по одной единственной причине. Следствие, как таковое, это процесс непрерывный. И поэтому для того, чтобы обеспечить плавный, нормальный переход из одной структуры в другую, конечно же, необходимо было делать это крайне аккуратно и постепенно.
Многие специалисты полагают, что выведение Следственного комитета из-под эгиды Генпрокуратуры может положить начало объединению в новой структуре всех следователей, которые есть также у МВД, ФСБ и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Так, в частности, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков.
Следствие, как бы оно там ни называлось, при прокуратуре, без прокуратуры, оно все равно уже де-факто выделено. И произошло фактическое разделение МВД на следственную часть и неследственную. Если мы возьмем новый закон о полиции, там следствия как такового уже нет. Там есть дознание и не более того. Поэтому, по всей вероятности, уже приняты некие решения, и это движение на объединение следственных аппаратов основных, они уже, в общем-то, запущены, все эти механизмы. Что касается самого закона, он отражает реалии, но он не безупречен с точки зрения огромных полномочий там заложено, с точки зрения отсутствия пока на сегодняшний день в первом чтении реальных механизмов контроля, включая механизмы расследования преступлений, совершаемых самими сотрудниками будущего Следственного комитета, поскольку предполагают, что они же сами и будут сами себя расследовать.
Стоит добавить, что в Госдуме отнеслись к законопроекту, предложенному Дмитрием Медведевым, без особого пиетета. Он пролежал в парламенте почти 2 месяца, что с президентскими законопроектами происходит нечасто. Например, когда в 2008 году Медведев внес в парламент поправки в Конституцию о продлении сроков полномочий президента и депутатов Госдумы, они были одобрены в первом чтении уже через 3 дня. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас новости культуры. «Золотая маска» не только огласила списки номинантов на российскую национальную премию раньше обычного, но и пригласила на первые спектакли афиши уже в ноябре. Фестиваль открывается гастролями Александринского театра, рассказывает Марина Тимашева.
Основная часть программы фестиваля будет представлена в Москве, как обычно, с 27 марта по 14 апреля. Но для 2 петербургских театров сделано исключение, тоже, впрочем, традиционные. С 19 по 27 ноября Александринский театр покажет 3 спектакля. Все они номинированы на премию. Это «Гамлет» Валерия Фокина, «Изотов» в постановке Андрея Могучего и «Дядя Ваня» румынского режиссера Андрея Щербана. В январе приедет «Мариинка» с оперой «Замок Герцога». «Синяя борода». Директор «Золотой маски» Мария Ревякина говорит, что эксперты посмотрели около 500 драматических, музыкальных и кукольных спектаклей и выбрали 55 постановок 40 театров.
То есть вот такое обилие регионов и региональных театров, это очень радует. Из 40 театров практически каждый 5-й театр принимает участие в «Маске» впервые. Среди нестоличных лидер по количеству номинируемых театров – это Екатеринбург.
Особенно жестким столкновение обещает быть в номинации «Малая форма». Только из Москвы здесь «Медея» Камы Гинкаса, «Триптих» Петра Фоменко, «Ничья длится мгновение» Миндугаса Карбаускиса и аж 4 детских спектакля Российского академического молодежного театра. От него на соискание премии представлено аж 5 спектаклей. Передаю слово члену экспертного совета драматических театров Александру Вислову.
А у нас в этом году представлено 9 городов, Москва, Санкт-Петербург и 7 городов провинции. Я думаю, что это следует каких-то очень важных процессов, которые происходят в Российском театре сегодня. Еще одна уникальность стоит в том, что впервые один театр представлен 3 спектаклями. Это Александринский театр. В этом году «Золотая маска» начнется проектом «Александринский театр в Москве», который таким образом послужит одновременно и прологом к большому фестивалю. И это, мне кажется, свидетельствует о том, что тот путь, который избрал худрук театра Валерий Фокин, его художественная программа, его усилия последних лет, в общем, они, вот, мне кажется, привели совершенно закономерно к такому вот мощному представительству в драматической форме. Александринка и Рамт – это театры, которые сегодня в 2 столицах работают наиболее интенсивно, наиболее активно, наиболее как-то новаторски, что можно сказать. В большой форме в этом году провинция представлена всего 1 спектаклем, а в малой, наоборот, таки вот целым рядом городов, театров. И мне бы хотелось особо отметить вот попадание в наш список, например, Прокопьевского драматического театра «Мелининского комсомола». Это театр, который расположен в малом городе. Когда я там впервые бывал, мне говорили, что, ты знаешь, там черный снег. Я думал, что какая-то метафора, но это действительно шахтерский город, вы знаете, в котором есть только много-много шахт и театр, драматически выстроенный в стиле запоздавшего такого сталинского вампира. В этом театре, которым, казалось бы, должен идти только Куни и ничего, кроме Куни, там идет, скажем, спектакль «Дон Жуан Львов геометрии» Макса Фриша. Постоянно какая-то жизнь в театре бурлит. Это, мне кажется, такой вот очень знаменательный, показательный момент. И, конечно же, хабаровский ТЮЗ тоже никогда у нас раньше не присутствовал. И здесь опять-таки очень любопытно, мне кажется, хабаровский ТЮЗ взял старую, забытую, в этом смысле, пьесу Мариуса Иваскевича «Малыш». И совершенно по-новому она только заиграла. Это история литовских переселенцев в Сибирь. Зрительный зал на две части, литовская и русская. И вот драматург мне сказал, что он смотрел и с одной стороны спектакль, и с другой стороны спектакль. Ему понравилось почти одинаково. То есть на литовской, и на русской стороне.
Важно отметить, что впервые за много лет в номинанты пробился московский кукольный спектакль «Золушка» театра имени Образцова. В афише театра он появился благодаря усилиям директора Андрея Лучина, который старался приглашать к сотрудничеству самых интересных режиссеров. Между тем, Андрей Лучин арестован, его подозревают в хищении бюджетных средств. В лидерах по числу номинаций в музыкальных театрах Московский театр имени Станиславского и Немировича Данченко, а также на первой позиции выходит Михайловский театр из Петербурга. Президент «Золотой маски» Георгий Тараторкин обращается ко всем зрителям.
Я вас поздравляю с началом этого театрального праздника. И, знаете, у меня только одно пожелание. Не отрекайтесь от любви к театру. Ну, дело-то сокровенное, душевное. Вот замечательно, Алексей Максимович, всю жизнь среди людей искал человека. А найти его, скорее всего, можно в театре.
Георгий Тараторкин ссылается на Максима Горького, над ролью которого работал для 4-серийного телефильма, который вскоре выйдет на экраны. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке» продолжит программу «Время свободы».
В этой части рубрики...
Мы как раз и там.
О некоторых из новостей дня и о том, почему ученые предлагают лететь на Марс без возвращения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Исход первого процесса на заключенном тюрьмы в Гуантанамо, процесса, проводимого в гражданском суде, оказался под вопросом после того, как одна из присяжных обратилась к суде с жалобой на то, что она, по ее словам, оказалась объектом психологической атаки со стороны других присяжных за отказ согласиться с их мнением. Два дня назад присяжные начали обсуждать вину 36-летнего Ахмеда Гайлани, обвиняемого в участии в подготовке атак на американские посольства в Танзании и Кении, в результате которых погибли 224 человека. Адвокаты Гайлани настаивают на том, что он был случайным человеком в Аль-Каиде и не имел понятия о подготовке терактов. Подобное дело впервые рассматривается в федеральном суде. Это своего рода пробный шар. Администрация Барака Обамы намеревалась придать гражданскому суду подавляющее большинство из почти 180 заключенных, содержащихся в Гуантанамо. Подобные трения в рядах присяжных могут стать поводом для прекращения процесса без вынесения приговора и назначения нового суда. Обвал рынка недвижимости и финансовый кризис заставляют американцев менять запросы относительно объемов необходимого для жизни жилого пространства. В пик жилищного бума 3 года назад средняя площадь нового частного дома на одну семью составляла 213 квадратных метров. Сегодня 195. А архитектурные журналы вывели перспективный стандартный размер дома для новой экономики – 158 метров. В то время как главная причина уменьшения американских домов очевидна – американцам труднее получить сегодня кредит, специалисты усматривают в этой тенденции гораздо больше – социально-культурные веяния. Например, стремление американцев больше открыться окружающим, разделить часть пространства вокруг дома с соседями. Уменьшение американского дома происходит за счет гостиной, третьей, четвертой туалетных комнат, а также приусадебного участка. Американские ученые выступили с неожиданной рекомендацией. Они считают, что полет людей на Марс будет выглядеть гораздо реалистичнее, если земляне будут готовы стать невозвращенцами. Причем авторы идеи Пол Дэвис и Дирк Шульц, профессора университетов Аризоны и Вашингтона, явно не относят свою идею к абсурдным мечтаниям. Они изложили ее в последнем номере журнала «Космология». С подробностями Владимир Морозов.
Авторы статьи предлагают отправить на Марс две пары добровольцев. Затем по протоптанному пути пойдут корабли с другими колонистами, запасами пищи и предметов первой необходимости. По мнению ученых, на Красной планете есть почти все нужное для жизни – вода, атмосфера, двуокись азота и основные полезные ископаемые. До Марса 560 миллионов километров, и добраться туда можно за полгода. Но кто захочет навсегда покинуть Землю? Вот что рассказывает известный специалист по изучению космоса Лоренс Краус. Что удивительно, я говорил с учеными, в их среде такая возможность давно обсуждается. Немало людей выражают готовность переселиться на Марс, в том числе некоторые бывшие астронавты. Как возникла идея марсианских невозвращенцев? Для обратного полета на Марсе надо построить стартовую площадку, завести туда достаточный запас топлива. Во время полета астронавты подвергаются сильному облучению солнечной радиации, и если они отправятся обратно, их корабль должен иметь дополнительные защитные покрытия. Все это намного увеличит вес космического аппарата. Так сказать, билет туда-обратно может стоить до 600 миллиардов долларов. Билет в один конец в 10 раз дешевле. Авторы статьи в журнале «Космология» считают, что для отправки людей существуют уже почти все необходимые технологии, и поэтому такое событие может состояться в самом ближайшем будущем. Этого оптимизма не разделяют представители космического управления НАСА. Полгода назад президент Барак Обама выразил надежду, что к середине 2030-х годов астронавты смогут отправиться на орбиту Марса и вернуться на Землю. Осторожность властей заставляет энтузиастов космоса обратиться к частному сектору. Среди тех, кто может финансировать будущие полеты на Марс, называют имена таких людей, как глава компании Amazon, американец Джефф Безос, основатель корпорации PayPal, южноамериканец Элон Маск и британский бизнесмен Ричард Брансон. По мнению профессоров Пола Дэвиса и Дирка Шульца, человечеству следует поторапливаться, потому что речь идет не только об освоении космоса. Ученые считают, что люди должны заблаговременно подготовить себе место для эвакуации, если на Земле произойдет катастрофа.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей» после саммита двадцатки, до чего договорились лидеры ведущих стран, к чему приведут противоречия между крупнейшими экономиками мира, как Россия реагирует на новые вызовы глобальной экономики, родится ли экономический Евросоюз бывших советских республик. В студии профессор, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, ведет программу Анна Качкаева. Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня исполняется год со дня гибели в следственном изоляторе адвоката компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. И сегодня мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что виновные в его гибели будут наказаны. Телефон, по которому вы можете позвонить в прямой эфир, 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 5 минут. После краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По делу о смерти юрисконсульта фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет проведена дополнительная экспертиза. Сегодня исполняется год со дня его смерти в московском СИЗО от острой сердечной недостаточности. Правительство Таиланда готово экстрадировать в США российского предпринимателя Виктора Бута, который обвиняется в незаконной торговле оружием. В столице Индии Дели до 55 возросло число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома. Более 75 человек ранены. До 53 увеличилось число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в Шанхае. Еще десятки людей пострадали. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении внесенный президентом пакет законопроектов о создании Следственного комитета России. В республике Гаити два демонстранта погибли в результате столкновений с миротворцами ООН. Многие местные жители возлагают на миротворцев ответственность за начавшуюся в стране эпидемию холеры, которая унесла жизни уже почти 1000 человек. Британское правительство выплатит компенсации группе бывших узников американской военной тюрьмы на базе Гуантанамо. Все они пожаловались на применение к ним пыток сотрудниками британских спецслужб. В США жительница штата Калифорния обвиняется в связях с террористами в Сомали. По данным следствия, она передавала деньги и вербовала добровольцев для группировки «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой». В Мексике жертвами взрыва стали 7 человек, 2 местных жителей, 5 граждан Канады. Взорвался бытовой газ.
С новостями вас знакомит моя коллега Мария Салычева. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. И мы сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Дело юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, несмотря на широкую огласку и изменения, внесенные в законодательство после его смерти, мало чему научило следственных работников и судей, считают эксперты. Кроме того, многие профессиональные юристы убеждены, история о причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств на сумму в несколько миллиардов рублей, именно об этом заявлял Магнитский, прежде чем был арестован, могла остаться неизвестной, если бы не гибель Сергея Магнитского в следственном изоляторе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Среди правозащитников принято считать, что юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился за то, что имел неосторожность обратиться с заявлением о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно эти сотрудники добились возбуждения против юриста уголовного дела о неуплате налогов и его ареста. И если бы не смерть Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина», история о пропаже бюджетных средств осталась бы неизвестной, говорит бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Николай Волков.
В производстве Следственного комитета ни одно такое дело находится. И если бы не этот действительно трагический случай, вряд ли оно до окончания расследования стало бы предметом разбора многих СМИ. Расследуя уголовное дело, ведь следователь не предполагает, каким будет окончательный его итог. Поэтому раньше времени афишировать это дело вряд ли были основания. Ну и никто, конечно, не предполагал, что закончится так трагически. Поэтому и оно шло своим, как говорится, чередом. Но есть же какая-то и тайна следствия, и другие какие-то моменты. Ну а что касается чисто следственных аспектов дела, но мне кажется, оно действительно это серьезное дело. Если оно дойдет до логического завершения, оно может стать, так сказать, для других работников каким-то практическим подспорьем. Интересно бы знать, а что это было за дело, какие объемы хищения, если они были, и методика расследования этого дела была бы интересна.
Между тем, пресс-секретарь Следственного комитета МВД России Ирина Дудухина сообщила накануне, что Сергей Магнитский был одним из разработчиков схемы уклонения от уплаты налогов структурами, принадлежащими Hermitage Capital. Поэтому говорить о том, что он просто выполнял волю работодателя, не будучи осведомленным о конечной цели своих действий, невозможно, подчеркнула она. Вот как это сообщение прокомментировал главный научный сотрудник в НИИ МВД России, доктор юридических наук Михаил Бабаев.
Вся эта история пока очень гнусно пахнет. И всем нашим комитетам, следственным, прокурорским и прочим всяким органам нашим нужно слишком хорошо постараться и быть, ну, что ли, честными в расследовании, чтобы убедить меня и не только меня в том, что такой поворот ситуации является объективным, справедливым, он отражает истину. Очень нужно сильно постараться, потому что здесь дежавю совершенно очевидное. Это же самая, я бы сказал, примитивная ситуация, когда человека, которого подняли на щит правозащитники, история которого наделала столько шума, вдруг нам объявляют: ребята, да ведь он сам гад последний ползучий. А чего же вы там за него беспокоитесь? Такие повороты очень дурно пахнут.
37-летний юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября прошлого года. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады, для него создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания, условия содержания в изоляторе с тем, чтобы добиться от Магнитского заведомо ложных показаний против самого себя и его доверителей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Верите ли вы, что виновные в гибели Магнитского будут наказаны, чтобы принять участие в дискуссии на эту тему? Вы можете позвонить по телефону 8 800 222 12 прямо сейчас. Из Москвы Александр до нас дозвонился. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, совершенно потрясающая, конечно, история. Особенно вот эти последние заявления, они говорят, что наши следователи, они самые проницательные, самые умные в мире, самые неподкупные. Вы представляете себе, что этот человек, который называл себя Магнитским, адвокатом, а они ведь в конце концов выяснили, ну это же наши следователи, они умеют, они даже... После его смерти, да, они сказали, что смерть была его, он сам себе ее подстроил с провокационной целью, чтобы скомпрометировать следователей. И что вообще говоря, он никакой не адвокат, что он вообще не Магнитский, а вор в законе бандит, а их хаза в Лондоне. И вообще все это, а наши следователи, смотрите, как прекрасно все расследовали. Вот это да, вот это... Это вам не Шерлоки Холмс какие-то там эти английские. Это наши, российские, настоящие следаки.
Александр, верите ли вы, что все-таки виновные будут наказаны во всей этой истории?
Ну, Михаил Юрьевич Лермонтов, он сказал, что есть Божий суд. Вы представляете себе? Я бы, конечно, вот эту следовательский комитет, который создается, ну, это, конечно, делается под будущего президента, ну, не надо быть таким проницательным, чтобы назвать имя его, которому будет подчинен все следствие, такой ФБР, такой российской, такой, представляете себе? Независимое расследование, ну, вроде как, независимый прокурор в Соединенных Штатах, который там расследует всякие уэтергейские и всякие другие скандалы. Вот это да, это будет такое будет, да. Ну, в общем...
Ясно, Александр, ваше мнение понятно к нашей дискуссии. Юрий Саратова сейчас присоединится. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, конечно, не найдут. Да как найти, когда они имеют такую мощную поддержку, благословную поддержку на Западе, когда все буквально, все эти негодяи все свои средства. Да, Запад обеспечил им благополучие и теплый тыл. В случае чего плохо, сразу раз и спасаются там. Вот. Поэтому и даже вот что обидно. Ни одна общественная организация не поднялась против этих негодяев, чтобы закрыть все пределы, закрыть для них банки, закрыть для них все. Они там и родятся, и лечатся, и учатся, и умирают даже там. Потому что даже говорят, Черномырдин умер не здесь, а там. Так что мы хотим от этого, когда вся вот эта вся западная Европа участвует в участии грабежа?
Юрий, позвольте с вами вот здесь не согласиться. Очень много на Западе организаций и правозащитных, и вот в парламенте сегодня многих западных стран будет показываться фильм, премьера фильма будет посвященный Сергею Магнитскому. Все-таки на Западе, конечно же, выступает в защиту. Нина из Москвы до нас дозвонилась. Нина, здравствуйте.
Доброе утро. Простите, бабушку решила все-таки принять участие.
Нина, верите ли вы, что виновные в гибели Магнитского будут наказаны?
Нет, миленькая, ни в коем случае. Пока ВВП будет пересаживаться из кресла в кресло, ничего хорошего этой стране не ждет. Спасибо за внимание.
Несколько сообщений хочу зачитать с пейджера «Радио Свобода». Если бывшая власть не несет никакой ответственности за свои дела, то почему такую ответственность должны нести следователи, пишет нам Ваня. Не верю, так как во главе коррупции стоят наши верховные власти, поэтому людей, которые замахнулись на раскрытие коррупционной системы, убивают, калечат или заставляют умирать в тюрьме. Примерами там являются Магнитский и Ходорковский. Татьяна Васильева из Москвы нам пишет. Без сомнения, в деле Магнитского сделают все, чтобы свалить с больной головы на здоровую. Это мнение Розы. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопросы: верите ли вы, что виновные в гибели Магнитского будут наказаны?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». Их представит Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России составит в 2010 году 22 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Это в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. В 2009 году чистый отток капитала из России составил 57 миллиардов долларов, а в 2008 году почти 130 миллиардов. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,2%, составив к 10 ноября 1 миллион и 526,5 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу октября составляло чуть более 5 миллионов человек, или 6,6% численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю со 2 по 8 ноября увеличились на 0,3%, а в целом с начала года на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Объем экономики Японии на фоне роста внутреннего потребления увеличился в третьем квартале на 3,9% к уровню июля-сентября прошлого года, более чем вдвое превысив годовой прирост во втором квартале, сообщил секретариат Кабинета министров страны. Общий объем экономики Японии в третьем квартале 2010 года составил 1 триллион 370 миллиардов долларов. Для сравнения, это больше ВВП России в 2009 году в целом, но меньше, чем объем ВВП Китая за те же три месяца. Таким образом, Китай по текущему объему национальной экономики опережает Японию уже второй квартал подряд, отмечает секретариат Кабинета министров Японии. Однако по итогам 9 месяцев 2010 года в целом японская экономика по объемам остается пока второй в мире, опережая китайскую всего на 20 миллиардов долларов. 3 триллиона 967 миллиардов и 3 триллиона 947 миллиардов, соответственно. При этом текущие темпы экономического роста в Китае почти в 2,5 раза выше, чем в Японии.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. В эфире «Время свободы». В Москве без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Таиланда готовы экстрадировать в США российского предпринимателя Виктора Бута, который обвиняется в незаконной торговле оружием. По делу смерти юрисконсульта фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет проведена дополнительная экспертиза. Сегодня исполняется год со дня его смерти в московском СИЗО. В столице Индии Дели до 65 возросло число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома. До 53 возросло число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в Шанхае. Еще десятки человек пострадали. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении внесенный президентом пакет законопроектов о создании Следственного комитета России. Британское правительство выплатит компенсации группе бывших узников Гуантанамо. В США жительница штата Калифорния обвиняется в связях с террористами в Сомали. В Мексике жертвами взрыва бытового газа стали 7 человек, еще 15 ранены. Мусульмане всего мира отмечают праздник жертвоприношений Курбан-Байрам. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла моя коллега Валерия Шабаева. Это значит, настало время обзора прессы. Валерия, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, Лена.
О чем вы хотите сейчас поговорить более подробно?
Вы знаете, сегодня очень много публикаций о деятельности нового московского градоначальника в целом ряде изданий. Я думаю, есть смысл остановиться на них поподробнее. Во-первых, вот какой информационный повод о нем газета «Ведомости» пишет. Это сегодня пройдет первый заседание в новом составе правительства Москвы, которое Сергей Собянин сформировал в конце прошлой недели. Ну, то есть, вернее, объявил, что оно сформировано. Рассказывает газета, что в правительство вошли первый вице-мэр Владимир Лесин, 9 вице-мэров, столько же министров, совмещающих функции руководителей профильных департаментов и комитетов. Ну, некоторые руководители министерские портфели не получили, в правительство не вошли. Раньше входило в правительство 17 человек, включая префектов. Теперь же префекты постоянного членства в правительстве лишаются, и их могут туда приглашать на заседание правительства, в смысле, в качестве гостей. Теперь какие еще изменения, отмечает газета «Ведомости»? Доля федеральных чиновников в московском правительстве к концу прошлой недели еще выросла, причем именно федералам отошли полномочия самых влиятельных членов старой команды Ресина и вице-мэра Росляка. До сих пор центром принятия и согласование финансовых решений был подведомственный Росляку департамент экономической политики. Департамент финансов был, как иронизировали в мэрии, не более чем кассовым аппаратом. В новом правительстве департамент финансов серьезно усиливается. Возглавит его Вера Чистова, бывшая замминистра обороны, а до этого руководитель департамента бюджетной политики в Минфине. Несколько чиновников мэрии утверждают, что теперь функции экономического департамента будут урезаны, и именно к департаменту финансов перейдут полномочия бюджетного планирования и визирования всех финансовых решений, включая конкурсы и аукционы. В Москву, как и в Минобороны, Чистову позвали разгребать завалы, подтверждает Наталья Зубаревич из Института социальных систем. А говорит она еще о том, что расходы мэрии до сих пор были крайне неэффективными. Но самые большие потери у Ресина. Из его подчинения выведен департамент дорожного строительства, он лишен влияния на распределение денег, заложенных городом на строительство, отвечает газета «Ведомости». То же издание пишет о том, что Сергей Собянин переверстал проект бюджета города на 2011 год, составленный предшественником. Вчера поправки ко второму чтению представил на заседании бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы как раз вот эта самая Вера Чистова, которую только недавно назначили. Собянин критиковал Лужкова за то, что он превратил Москву в глубоко дотационный регион, продолжает издание. Но свою бюджетную политику новый мэр начинает именно с увеличения дефицита бюджета в сравнении с прежним проектом в полтора раза. Из-за чего увеличивается дефицит, становится ясно из поправок к третьему чтению. Одна из основных составляющих расходов – решение транспортной проблемы. Покрыт этот дефицит будет из остатков от текущего года, но помимо этого из доходов от приватизации. Они должны вырасти до почти 14 миллиардов рублей против 900 миллионов, одобренных при принятии бюджета в первом чтении. Так что Собянин запускает масштабнейшую программу приватизации. Пока еще непонятно, какие активы собираются продавать. Об этом разговор только идет. Но самые ценные активы, например, по оценке бывшего префекта Северного округа Олега Митволя, это ЖКХ и транспортная отрасль. Есть еще очень интересный актив — столичные аптеки. Предприятие убыточно, ибо оно выполняет социальную роль. Это целая сеть аптек. Но оно может стоить баснословных денег, поскольку располагает множеством зданий, в том числе в центре Москвы. Ну и Игорь Николаев, это ФБК, советует еще и избавляться от долей в гостиницах. Вот что касается как раз вот этих самых помещений. Тут ведомости же отмечают, что решение, во всяком случае, мнение Сергея Собянина о том, что ларьков и палаток должно стать меньше, уже существенно разогнало цены на помещения на первых этажах в спальных районах. Где-то в 1,5-2 раза по сравнению с октябрем увеличилось количество заявок на аренду вот таких помещений. Это называется стрит-ритейл. Ну и ставки арендные уже выросли в среднем на 5%. Еще пишут газеты о том, что Сергей Собянин занес дамоклов меч, ну, во всяком случае, сгущаются тучи над Сити. Вот как теперь эту градостроительную ошибку будет исправлять Собянин, сегодня рассказывает московский комсомолец. Он собирается взять под личный контроль строительство Москва-Сити. Он уже распорядился увеличить количество обслуживающих деловой центр парковок. Следующим шагом может стать пересмотр некоторых инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории комплекса. И как раз вот этот вот боевой настрой мэра, как утверждает издание, очень настораживает девелоперов замороженных проектов, которых в настоящее время насчитывается ни много ни мало порядка 10. Еще одна ипостась деятельности Сергея Собянина. Он хочет взять, опять же, под контроль и сделать реально эффективной программу «Электронная Москва». Программа эта запускалась, на нее выделялись уже деньги в размере 62 миллиардов рублей, затем еще почти 30 миллиардов рублей, это все при Юрии Лужкове, но затем, судя по всему, из-за нехватки средств программа была приостановлена, а провозглашала она те же самые цели, которые и сейчас провозглашает Сергей Собянин. Он говорит, что есть очень мало взаимодействия между всякими базами электронными, и чтобы получить справку, отправляют человека по кругу, тогда как с помощью вот этих электронных систем граждане должны записываться к врачу, в школу, в читальный зал, в детсад, бизнесмены подавать заявки на инвестконтракты, получение земли, строительство гаражей и жилья. Так что вот поручение переработать вот эту электронную Москву тоже дал Сергей Собянин.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. 4 года назад, 16 ноября 2006 года, скончался Юрий Левада, выдающийся ученый, один из самых известных российских социологов, профессор, доктор философских наук, глава аналитического Левада-центра. Его памяти посвящена сегодня наша новая рубрика «Общественное мнение», которую представляет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет России».
Юрий Левада – основоположник российской независимой социологии. Даже в тяжелые для этой науки советские времена, уволенный из МГУ со строгим выговором за идеологические ошибки в лекциях, он продолжал на полулегальных основаниях вести свой методологический семинар, объединивший единомышленников из разных научных сфер. С 1992 года по 2003 возглавлял Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но в 2000-е, путинские годы, независимая социология тоже оказалась в России не ко двору. 8 сентября 2003-го Левада освобожден властями от должности директора ВЦИОМ без объяснения причин, после чего все сотрудники уволились вместе со своим руководителем и создали аналитическую службу, которая впоследствии получила название Левада-центра. А Юрия Александровича вспоминает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Для меня, по крайней мере, современная российская социология – это прежде всего, конечно, Левада. То, что он сделал, и то, что он наметил, и то, что отчасти его коллеги мы пытаемся как-то разворачивать. Прежде всего, это касается, конечно, его культуро-антропологического проекта «Советский постсоветский человек». И вместе с тем, это попытка разворачивать, ну, именно те составляющие в социальном поведении, в картине общества, которые связаны с культурой, с символическим поведением, с образами истории, с отношением к прошлому. Вот такой сложный проект социологии, сориентированный с одной стороны стороны, на антропологию, а с другой стороны, на исследование культуры.
Какие труды Юрия Левады представляются вам наиболее значимыми?
Ну, обе его книги, и «Ищем человека», и «От мнений к пониманию», это такие очень объемистые сборники статей. Я среди них для себя выделяю то одно, то другое, но при этом никогда не забываю о нескольких статьях, которые он написал еще до этого, в такой наиболее глухой период, когда, в общем, почти что не публиковался. Это были статьи об экономическом человеке, о социологии культуры. Это были статьи, связанные с урбанизацией, шире говоря, с проблемами модернизации. Статьи теоретические, очень сжатые, как о них сказал мой коллега Алексей Левинсон, статьи с потенциалом книг. Это, мне кажется, очень серьезный вклад в социологию.
Что для вас самое главное в работах Левады, в его идеях?
Это идеи, которые, ну, как бы способны развиваться и которые надолго. Ну, скажем, вот сама идея о человеке как институте институтов, он несколько раз к этой идее подходил. Мне кажется, чрезвычайно важно, поскольку, ну, во-первых, с одной стороны, оказывается, что современный российский человек, он во многом человек советский, а человек советский, он во многом человек, сложившийся в 30-е, 50-е годы прошлого века. И вот совокупность проблем, которая с этим связана, о том, как воспроизводится этот человек, как живет эта конструкция, что в ней меняется, как при этом она сохраняет свою определенность и равенство себе. Вот этот круг проблем чрезвычайно важен.
Насколько востребованы идеи Юрия Левады в современной России?
Вопрос чрезвычайно сложный. Я вижу скорее попытки глухого сопротивления этому кругу идей со стороны, ну, такой игры в социологию мелочей, в социологию повседневной жизни, в социологию головоломок.
С каким чувством вы вспоминаете Юрия Александровича?
Проще всего сказать, с чувством благодарности, любви, уважения. Понятно, что к этому примешивается и не то чтобы сознание вины, но сознание, может быть, недостаточности усилий того, что я делал, того, что мои коллеги делали, пытаясь ему помочь. Ну и, конечно, ощущение, ну, такого идеального образца и профессионального поведения, и человеческого поведения, и крупной самостоятельной человеческой личности в условиях, когда, казалось бы, для этого не было ни времени, ни места, личности, которая противоречила всем представлениям тогдашнего общества. Вот такой довольно сложный конгломерат чувств, в котором, конечно, преобладает чувство благодарности и радости, что хоть какое-то время мы были вместе.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Эта социологическая служба и сейчас продолжает развивать идеи своего основателя, выдающегося ученого Юрия Левады.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Грани времени». 10:07 она выйдет в эфир. Какие изъяны закона о полиции удалось преодолеть в результате общественной дискуссии, ведет программа Владимир Карамурза. Я же с вами прощаюсь до 12:07. Это время выхода в эфир программы «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руки прочь от гражданских активистов! Руки прочь от журналистов!
Они искалечили жизнь, уничтожили фактически человека!
Четверо пикетирующих расположились вблизи от городской администрации.
Один из уничтоженных являлся активным членом банподполья от
некоторых. Это позволит нам возобновить работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».